Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную программу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И завершит этот час нашего вещания беседа с кинорежиссером, главным режиссером дирекции документального кино Первого канала Натальей Гугуевой.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о необыкновенном явлении, которое связано в русской церковной традиции со святым Трифоном. Когда-то, в эпоху раннемосковскую, святой Трифон пользовался необыкновенным почитанием именно на московской земле. Надо сказать, что это один из древних первомучеников. Он жил относительно недолго в III веке после Рождества Христова, и наделен был необыкновенно чистой душой, высокой нравственностью и способностью творить большие чудеса. Он окончил жизнь, приняв венец святости от небесного царя и от людей царя земного мученический конец. Святой Трифон, широко известный в греческой, в русской традиции, мученик, и на Руси он, конечно же, был в святцах, конечно же, его почитали, но необходимо понимать, что для московской земли со святым Трифоном связано чудо, которое произошло здесь, ну, можно сказать, в пригородах Москвы, так называемое чудо о Соколе, и, вероятно, вот именно это чудо и привело к необыкновенному почитанию святого Трифона в наших местах. Итак, это чудо отражено в житии святого Трифона, в разного рода житийных повестях, в пересказах, вошло в минеечетье, и состоит этот эпизод в том, что некий сокольник, служитель государя, потерял любимого государева сокола. Улетел у него сокол. И следовало сыскать этого самого сокола под угрозой принятия смертной казни от правителя. Сокольник был опечален, долго искал, не нашел охотничью птицу. Надо сказать, что некоторые охотничьи птицы стоили необыкновенно дорого, и их утрата действительно больно била по казне государя московского. Сокольник уже готовился к тому, что он будет наказан, может быть, действительно лишится жизни. В печали он уснул, во сне к нему явился святой Трифон на коне и с соколом в руке. Дело в том, что когда святой Трифон претерпевал мучения, это происходило при римском императоре Деции, то эти мучения происходили во время охоты. Его мучители неслись, и он на веревке за ними был влачим, его ноги были тяжело повреждены. Он показал во сне сокольнику, где находится сокол, и сокольник, восстав ото сна, пошел в это место и сокола обрел. Надо сказать, что со святым Трифоном и чудом о соколе связано воздвижение храма святого Трифона в селе Напрудном, или иногда говорили в Напрудной Слободе. Это царская земля, в ту пору, когда храм воздвигался, она находилась за пределами Москвы, Сейчас это не так далеко от станции метро «Проспект Мира», храм необыкновенной красоты, и специалисты по древнерусской архитектуре относят его ко временам Ивана III, к концу XV века. Но вот когда именно произошло чудо о соколе, это большой вопрос. Собственно, в минеях святого Дмитрия Ростовского оно отнесено ко временам царя Ивана IV. Другие специалисты считают, что сокольник Трифон – это некий князь Трифон Патрикеев, и это, скорее всего, конец XV века, как раз времена, когда был построен каменный храм святого Трифона в селе Напрудном. Но есть другая версия, и она, видимо, более правдоподобная. Дело в том, что этот эпизод «Чудо о соколе», он несет в древнейших своих описаниях признаки, которые можно отнести к разным временам. Мы знаем, что князь Патрикеев не мог быть простым сокольником. Он по своему вельможному статусу стоял необыкновенно выше этой простецкой должности. И что он ни при каких обстоятельствах не был бы казнен за утрату одной охотничьей птицы. Значит, речь идет о ком-то попроще. И, кроме того, когда мы говорим о государе, ну, он называется в различных текстах царь, но как к царю в ретроспективе могли относиться к любому правителю московскому. Иван III, например, не носил титула царя, он был великий князь. Соответственно, вот именно так могли называть и предыдущих Иванов, которые правили Москвой и московским княжеством. Кто же это? Это Иван Калита, сын Даниила Московского, который правил в середине XIV века. И, кроме того, другой Иван, Иван II, не Иван Данилович, а Иван Иванович. Это отпрыск, один из сыновей Ивана Калиты. Он носил прозвище «Красивый», другое прозвище «Милостивый», правил относительно недолго, но важным событием его жизни стало рождение сына Дмитрия, который впоследствии прославит московскую землю, поскольку это Дмитрий Донской, победитель Мамая на поле Куликовом. И вот необъяснимый парадокс. Если чудо о соколе случилось при Иване Грозном или при Иване Третьем, то каким образом объяснить появление всадника с соколом в руке на монетах Василия Первого? Ведь это было гораздо раньше, намного раньше. Василий Первый, дед Ивана Третьего, прапрадед Ивана Грозного, сын Дмитрия Донского и внук Ивана Милостивого. И, по всей вероятности, если на его монетах есть святой Трифон, то для него важно было отразить нечто, связанное с его роднёй. Поэтому можно предположить, что чудо о соколе произошло не при Иване Третьем, а раньше. Либо при Иване Калите, либо, что скорее, при Иване Красном во второй половине XIV века. Дед Василия I еще был в памяти у людей. События, связанные с его правлением, были еще в памяти у людей. И прославление этого чуда, случившегося на московской земле, было еще свежим в памяти у людей. Поэтому чеканка монеты с так называемым сокольником, с всадником, соколом в руке времен Василия I, Василия II, чеканка, причем очень многочисленная, массовыми тиражами. Это не один случай, это не эпизод, это своего рода политика, связанная с почитанием святого Трифона. Они, конечно, показывают то, что чудо о соколе, наверное, имеет более древнюю природу и относится не к XV веку, а к XIV, не к князю Патрикееву, а к какому-то менее знаменитому служильцу князей московских. Так или иначе, этот символ очень понравился москвичам, и какое-то время он был излюбленным, самым распространенным, или, как говорят нумизматы, самым авторитетным среди всех чеканов серебряной деньги московской, так называлась монета, деньга, в конце 14-го, в первой половине 15 века. Собственно, святой Трифон, очевидно, обрел свой храм раньше, чем был выстроен храм каменный. Тот, который дошел до наших дней, тот, на который можно посмотреть сейчас, ездить. Он великолепно красив, очень небольшой по размеру, но выполненный действительно изысканным мастером-зодчим. Там есть на что посмотреть, я призываю это сделать. Так вот, собственно, сокольник в светской традиции исторической трактовался как доказательство того, что великие князья московские имели возможность вести в своих угодьях дорогую аристократическую охоту с хищной птицей, соколиную охоту. Ну, в общем, не очень понятно, чем тут особенно хвастаться, потому что соколиная охота была доступной и многим другим князьям средневековой Руси. А вот если мы примем гипотезу, в соответствии с которой чудо святого Трифона о соколе относится к временам Ивана Милостивого, скажем, к концу 40-х, 50-м годам 14 века, когда он правил, тогда все становится на свои места. Очевидно, был построен первый еще не каменный, а деревянный храм, который впоследствии сменится каменным, и сам сюжет получил широчайшее распространение не только в виде монет, но и на иконах. Русская иконописная традиция предполагает создание иконы святого Трифона с соколом в руке, чаще всего это его конный портрет. Сюжет этот необыкновенно красив. Ей-богу, хорошо, что Москва любила такие христианские символы. И символ этот был красивый. Мне кажется, что если бы он стал гербом Москвы, а не изображение святого Георгия Победоносца, святого Георгия Змееборца, то столица наша ничего бы не потеряла. Нет среди святых больших и меньших. Все они наделены одинаковой милостью Господней. Что же касается эстетической части, ну что ж, копьеносец и сокольник равно хороши, равно красивы. В конечном итоге Москва остановилась на копьеносце. Но ранняя ее история говорит, что была у нее прежняя любовь, и эта любовь – изображение святого Трифона с соколом в руке. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами юбилейный, 50-й выпуск программы. Для меня это событие огромной важности. Надеюсь, что и для вас тоже. Когда мы в прошлом году начинали этот цикл, трудно было предсказать, что его ждет. Успех, внимание слушателей и долгая жизнь, или это окажется не слишком удачной попыткой, которую лучше быстро завершить. Мне кажется, что программа получилась интересной, и мне самому доставляет большую радость и неослабевающий интерес работа над ней. А теперь обратимся к музыке. Юбилейный выпуск хочется сделать легким, искрящимся, как бокал шампанского. Мне кажется, что это настроение нам поможет создать до диез минорная экспромт-фантазия Фредерика Шопена. Ну а теперь наши взволнованные чувства мы погрузим в атмосферу светлой грусти. Именно этого эмоционального состояния добился гениальный Петр Ильич Чайковский в шестой из своих шести пьес для фортепиано, написанных в 1882 году. Да, вы, конечно, вспомнили, что за этой пьесой Чайковского закрепилось название «Сентиментальный вальс». А теперь нас ожидает гладь пруда и покачивающаяся на нем лодка. И мы готовы не только к умиротворенному созерцанию, но и к трепетному ожиданию, волнению, надежде. Прозвучала баркарола Франца Шуберта в фортепианной транскрипции Ференца Листа. Ну, а завершит наш концерт изысканная, гениальная прелюдия номер 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий — писатель Сергей Белкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев, и сегодня в нашей студии кинорежиссер, сценарист, продюсер, главный режиссер дирекции документального кино Первого канала Наталья Гугуева. Наталья была у нас в октябре и рассказывала о своем фильме, который называется «Верные». На фестивале «Радонеж» этот фильм стал призером в номинации «Лучшая режиссерская работа», и мы пригласили Наталью еще раз, чтобы узнать, как проходит прокат, много ли зрителей.
Здравствуйте. Когда мы планировали прокат документального фильма, а это было начало проката 31 октября, конечно, мы думали, что этот фильм, ну, будет максимум в прокате 2-3 недели. Это серьезный документальный фильм о царских подданных, которые пошли за царем и его семьей, и это те верные подданные, которые остались верны царю и царской семье до конца. Очень важно было для нас, что это люди, которые не были близкими родственниками и друзьями царя и царской семьи, и это были люди совершенно разных сословий. Среди них были и генерал, и князь, и графиня, и неграмотные, полуграмотные матросы и так далее. То есть это такой некий образ России, которая осталась верна своему царю до конца. И вот, как я говорила и ранее, что фильмов о том, с точки зрения царской семьи, о том, как были прожиты царской семьей последние трагические месяцы их жизни, этих фильмов очень много, а вот такого достаточно глубокого киноисследования с точки зрения подданных царя, таких фильмов мало. И вот нам, мне кажется, удалось сделать нашим сплоченным коллективом достаточно серьезную глубокую работу, где есть и связь с современностью, потому что у нас снимались и потомки царских подданных, и потомки даже охранников Ипатьевского дома, родственники их. Вот, поэтому такое повествование довольно масштабное получилось. Выйдя в прокат 31 октября, получается, что мы уже в прокате 5-й месяц. Это было совершенно неожиданно. И мы этот прокат продлили из-за того, что начало работать сарафанное радио. И буквально на первую неделю проката были сразу в первый, во второй день выкуплены все билеты на всю неделю. Потом количество зрителей разрасталось, география проката разрасталась. То есть мы стали идти от области в область, из края в край. И на сегодняшний день этот серьезный фильм посмотрело более 22 тысяч человек в кинотеатрах, и проведено было около 900 сеансов. Очень много посмотрело его и смотрят молодежь, тем более, что у нас есть возможность показывать его по Пушкинской карте. И самое интересное для нас то, что у нас получился, как мы его назвали, зрительский прокат. То есть зрители вдруг стали инициировать сами показы фильмов. И мы даже создали такую инструкцию, как каждый человек в своем городе или населенном пункте может сделать так, чтобы наш документальный фильм «Верные» показали в том месте, где он живет. Для этого там буквально написано 3 пункта, то есть нужно собрать аудиторию, это может быть и приход 20-30 человек, там кто-то 70, 100, 400 даже собирали у нас на сеанс. Мы помогаем обратиться в кинотеатр этого населенного пункта, и так происходит, значит, вот наши показы. Обращаемся мы в местные какие-то власти, обращаемся в приходы, потому что, конечно, одна из целевых аудиторий наших – это православные христиане, это люди, почитающие царскую семью. Вот, у нас были уникальные случаи, когда буквально там мне в личку, в соцсети, допустим, писал парень: «Здравствуйте, меня зовут Валентин, я из Новороссийска, я хочу, чтобы показали в нашем городе ваш фильм». Потом оказывалось, что этот Валентин шел в кинотеатр, выкупал кинозал сеанс за свои деньги, ему разрешалось продавать билеты на этот сеанс. И вот случалось, как он говорил, Божье буквально чудо, потому что, вот, допустим, в Новороссийске был сеанс очень неудачный по времени, это была суббота, 10 утра, для документального серьезного фильма, но, в общем, неудачно. И зал был выкуплен за 6 дней полностью. Причем, как говорил Валентин, у него не было никаких рекламных там чатов и так далее. То есть вот он это называет буквально Божьим чудом. Были продления подобные в таких городах, как Красноярск. На Кубани за неделю около 6000 человек посмотрели. Вот вдруг вся неделя такая была прокатная, очень удачная для нас, когда большое количество зрителей, прежде всего это учащиеся, поднялись и пошли в кинозалы, и сарафанное радио продолжало работать. Наверное, срабатывает еще то, что я езжу по городам, у меня уже 11 спецпоказов в разных городах. Это и Казань, и Санкт-Петербург, и Екатеринбург, и Пенза и так далее. Вот. И встречи со зрителями показывают, какой огромный сейчас интерес есть к настоящему, серьезному документальному кино. Зрители, возможно, устали уже от развлекательного кино. У нас были показатели, когда серьезный вот наш этот фильм собирал в кинозале в 2 раза больше зрителей, чем в этом же кинотеатре собирало развлекательное кино, и это был праздничный день, это был город Нижний Тагил. То есть для нас это такой сигнал, и я думаю, для моих коллег-документалистов, что, наверное, зритель очень хочет смотреть и серьезное кино на большом экране.
Это особенно удивительно, учитывая, что кино принято считать развлекательным жанром, то есть люди приходят отдохнуть на фильмы, купить попкорн, сидеть, есть, смотреть и отдыхать. А в субботу утром в 10 утра прийти, это, конечно, удивительно.
У нас были сеансы в городе Крымск в 8 утра. И это были сеансы, забитые полностью зрителями. То есть там поработала местная епархия, которая заинтересовала людей. Потом уже работало сарафанное радио. И буквально вот в 8 утра, я думаю, кто придет в 8 утра, там и будние дни были, и выходные. И люди шли и заполняли вот эти залы. А что касается попкорна, очень интересный был случай, который мне описала жительница Санкт-Петербурга, что вот она пришла на просмотр «Верных», и рядом сидела молодежь с попкорном. И вот на первых же кадрах, где очень образно и зримо показано и рассказано, как были убиты царская семья и их подданные, буквально вот этот попкорн в горле застрял у вот этих молодых зрителей, они больше там не шевельнулись и не жевали, и отложили свои вот эти, значит, ведерочки с попкорном.
Как вы думаете, чем вызван такой интерес к этой теме? Ведь все-таки царь, ну так скажем, проиграл как государственный деятель. Он оказался побежденным. Выиграли сначала февралисты, потом у февралистов выиграли большевики. То есть обычно у нас ведь победители не судят, да, а побежденные – это люди, которые становятся, ну, никак не примером для подражания и никак не предметом интереса.
Но это такой больше мирской, наверное, прагматичный взгляд, хотя он тоже имеет место в нашем обществе, потому что можно спасти земную жизнь, можно жестко как-то управлять и оставаться у власти, а душу свою потерять. И произошло отрешение царя от престола, кто-то называет это, что царь отрекся, кто-то отрешился, об этом, я думаю, что можно тоже поговорить, потому что как раз вот отрешение или отречение – это та тема, которая разъединяет тех людей, которые одинаково любят и почитают царя, но вот на этом слове они как бы ругаются, расходятся, и об этом тоже можно говорить.
А вы этой темы касались в фильме?
Я этой темы не касалась, но у меня в фильме в одном месте звучит «отрешение», а в другом «отрекся». И мы знаем абсолютно, что все поступки царя, его действия и действия его окружения, в том числе и предательские действия там, изменников, которые изменили царю и присяге, какие-то нам известны, какие-то больше известны, какие-то в меньшей степени. И какая-то часть нашего православного общества эти действия хочет называть словом «отрешение от престола», а другая часть нашего общества говорит, что «отрекся». В том числе и в акте по канонизации есть слово «отрекся» все-таки. И меня очень удивило, что после выхода фильма на экране вот какая-то часть людей, которые услышали вот это слово «отрекся», даже там призывали не идти смотреть картину, хотя в самом фильме об отрешении или отречении, как хотите там называйте, да, в общем, никаких фактов там не приводится, как это все происходило, потому что ракурс все-таки, ракурс в картине направлен на верность тех людей, которые остались с государем до конца, и на то, что государь действовал из огромной, глубокой любви к своему народу, к России, к государству. И все действия, которые он совершил, вот, они именно были продиктованы этим. Он не держался за власть, он имел какую-то информацию о том, что творится в его окружении и вообще в России. Насколько эта информация соответствовала действительности, тоже судить сложно. Есть разные мнения историков. Вот. Но то, что его действия были вызваны самыми глубокими нравственными, святыми, я бы сказала, целями, я в этом убеждена. И мне кажется, что именно вокруг этого и нужно нам всем объединяться. То есть мне хотелось своим фильмом не разъединять людей, которые будут фактически ковыряться там, где останки, кому принадлежат останки там в Санкт-Петербурге или еще где-то там, Поросенков лог там, значит, кто-то мне писал об этом, хотя в фильме ни слова об останках не сказано, где они, что находятся, да. То есть вот эти факты, мне кажется, они разъединяют, и наш фильм не был создан для того, чтобы в этом ковыряться. И тут бы я даже сказала, что дьявол как раз в деталях, когда мы слишком лезем в какие-то детали, как конкретно там посекундно происходила фактологическая какая-то жизнь царской семьи после отрешения царя. Вот. А нужно объединяться вокруг не земных каких-то вот этих вот вещей, а вокруг любви к государю. В этом смысле я даже написала такое авторское послание по поводу нашего фильма, что дьявол как раз работает на разъединение людей, а не на объединение, на раздор, а не на любовь. И очень жаль, что некоторые, далеко не все, конечно, историки, так называемые рьяные борцы за правду о царе, увидели как раз в фильме совсем не то, что он несет. Таких зрителей не так много, но они есть, да, и голос их достаточно слышен был для нас. Главными для них оказались некие вот эти вот факты о царской семье, которые не имеют никакого отношения к святости страстотерпцев их подданных. И, естественно, не имеют отношения к тему и посылу нашего самого фильма «Верные». Мы действительно не знаем многих вот деталей последних месяцев царской семьи, и как раз фильм был создан именно с любовью к царственным страстотерпцам и его верным подданным. Еще второй посыл, который вот я сейчас поняла, и зрители это считывают, что мы очень хотели, чтобы эта картина воспринималась современно зрителю, и чтобы зритель во время просмотра встал на место вот этих верных подданных и вообще на место тех людей, которые жили период отрешения царя от престола, и ответил себе на вопрос, а как бы он поступил. То есть вот этот посыл, он работает в нашем фильме, и действительно зрители выходят и говорят, что мы сидим весь фильм и думаем о своей жизни, думаем, узнаем что-то про себя, про свой внутренний мир, потому что ставим себя на место этих людей, которые окружали царя, и задаем себе этот иногда не очень приятный вопрос, а как бы я поступил. Причем тема выбора, она тоже такая непростая, потому что мне вот задавали такой вопрос. Вот, допустим, доктор Боткин, который оставил 4 своих детей. И эти 4 его детей, ну, один уже был погибший, они были центром его жизни. И вот он их оставил, он воспитывал этих детей без жены, он их оставляет и идет за царской семьей. Правильно ли он поступил? Правильный ли это выбор в сторону вот служения, там, присяги, клятвы Гиппократа, а не в сторону своей семьи? И я думала над этим. Мне кажется, что каждому человеку нужно искать волю Божью вот в этом выборе. Потому что, может быть, кому-то нужно было бы остаться вот при подобном выборе со своей семьей. Вот, а кому-то идти до конца, следуя там самым высоким вот этим понятиям, это преданности, жертвенности, милосердия и верности присяги, клятвы Гиппократа.
А сколько времени вы работали над этим фильмом?
Очень сложный для меня всегда вопрос, потому что я обычно делаю несколько проектов одновременно. Вот. Но первые съемки у меня еще были до пандемии. Потом я останавливалась надолго, работала над другими работами, и потихонечку еще что-то мы доснимали, работала с архивами, и вот фильм сейчас вышел к зрителям.
А за эти годы, за время работы в архиве, у вас были какие-нибудь открытия? Вы что-нибудь узнали для себя нового? Ну, не просто какие-то новые факты, а что-то такое очень важное?
Если считать, что архив это не только Красногорский архив или Государственный архив ГАРФ, да, вот, и это не только изображение, хотя немножко отвлекусь, у нас есть уникальные кадры, но в фильме мы нашли кадры столетней давности, более чем столетней давности Ипатьевского дома, кинокадры, и зритель увидит в нашем фильме их впервые. Там по несколько секунд, но эти кадры есть. Нашли какие-то кадры, которые очень много говорят о состоянии тогдашнего общества. Вот, допустим, этот кадр стоит у меня перед глазами, редкий кадр. Кто-то сказал, что мы на него наткнулись впервые, не знаю, но редкий кадр. Это тиры 20-х годов были оборудованы так, что там, значит, можно было стрелять в картинку, это была голова царя, и когда ты попадал как бы в голову царя, в эту картинку, сама голова так отлетала, и там, значит, было изображение черепа. Это очень образный план, который говорит о состоянии того общества. То есть вот когда тебе можно унижать, стрелять, ну, есть возможность выплеснуть какой-то свой гнев даже в фигурку, неживую фигурку царя, это действительно, ну, потрясающие какие-то вот вещи, через которые я прожила, в каком состоянии, в какой бесовщине находилась тогда часть общества.
Вы знаете, мне кажется, что для людей очень важно получить разрешение на ненависть. Ненависть, она в каждом из нас живет, увы, мы грешные люди, и когда нам разрешают кого-то ненавидеть, мне кажется, что почти для всех это очень ценно.
Да. Это, к сожалению, так. И, в общем-то, сейчас работаю над другим фильмом и изучаю тоже хронику дальнейшую, там, 30-х, 40-х, 50-х годов. Этот факт подтверждается, что человек, когда получает еще помимо разрешения на ненависть какого-то и внутреннего разрешения, одобрения даже со стороны других людей и общества на ненависть и имеет еще при этом власть, это вообще страшное такое сочетание, и очень страшные истории происходят с людьми, которые потом могут опомниться через какие-то годы или десятки лет и чувствуют, что это было действительно какое-то беснование, самые какие-то страшные моменты, пережитые в их жизни.
А могут и не опомниться.
А могут и не опомниться.
Да. Я помню рассказ одного нашего автора. Она познакомилась в поезде с женщиной, у которой папа был офицером НКВД, но уже после войны. Ну, поскольку репрессии продолжались до смерти известной фигуры, то ему тоже приходилось в них участвовать. Ну, конечно, это был не 37-й год, безусловно, но тем не менее. И вот он дожил до конца 90-х годов. К этому времени компартия была запрещена, и он несколько лет не платил взносы. И это его жутко тяготило перед смертью. То есть не его работа в НКВД его тяготила, а именно то, что он родной партии не заплатил положенные взносы. Он оставался членом партии до смерти. И вот его родственники, видя, как он нервничает, они позвали к нему каких-то вот людей, представителей уже КПРФ, те взяли у него взносы, и тогда этот дедушка успокоился и умер с чистой совестью.
Ну да, и возвращаясь вот еще раз к ненависти, мы сейчас берем такие самые страшные ситуации, когда люди расстреливали людей, а переживали совсем другом и считали, что это их долг там расстреливать людей. Такие страшные ситуации. Но, в принципе, то, что вы вначале сказали, что право на ненависть, в принципе, касается нас всех, потому что когда мы еще имеем какую-то власть над человеком. У многих у нас, наверное, есть какие-то тяжелые воспоминания, связанные с нашими маленькими детьми, когда, допустим, они же беззащитны, да, мы вот свое выплескивая раздражение, иногда что-то такое, наносили им травмы. То же самое стареющие родители, которые уже не могут нам ответить, да, а мы, значит, используя уже власть свою физического там большего здоровья, да, вот можем где-то тоже, опять же, и раздражаться, и наносить какие-то травмы, повышать голос, ну и так далее.
Да, я представляю, что чувствовали люди, которые когда-то были верноподданными царя, а что они чувствовали, когда они видели эту беззащитную семью и понимали, что они имеют власть над тем человеком, о котором когда-то даже не могли сказать дурного слова, потому что существовала статья о оскорблении величества, за это могли привлечь к ответственности. И вот когда эти люди из грязи попали в князи, то, что происходило с их душой, это можно представить, что они могли чувствовать.
Я вот как раз исследуя архивы, это есть частично в фильме, тоже меня поражали факты, о которых вы говорите, что некоторые слуги и цесаревича, да, и царя, как они получили вот эту власть, издеваться, начинали вот над цесаревичем издеваться и отдавать ему какие-то приказания и непотребно там выражаться и лежать в его присутствии. Как вели себя некоторые охранники, которые, ну, это волосы просто дыбом, какое унижение они доставляли царской семье. Во-первых, было там 11 человек, вот, допустим, в Ипатьевском доме, вилки и ложки не всем хватало, вилок и ложек, и царская семья и подданные должны были есть по очереди еду. Я думаю, что специально даже делали так, чтобы она остывала, уже была не очень пригодна к употреблению, вот, садились охранники за царский стол, лезли к нему в тарелки, брали какие-то куски еды, могли толкать его там в бок, девочек царевин с ними тоже очень жестко поступали, заставляли играть их там на пианино, были сняты все двери в их комнаты, чтобы, значит, было видно, что у них там происходит, когда девочки, извините, шли там в туалет, то шел за ними по пятам охранник, прислонял свое ухо к двери этого туалета. Это все было очень унизительно, оскорбительно. И, конечно, вот царской семье, которая повелевалась до этого, 1/6 часть суши, исполнялось каждое их желание, вынести это все вот с той терпимостью, с тем смирением, это, конечно, действительно святой такой подвиг. И еще вот известный вот этот факт, что одно из последних посланий царя, которое он передал через свою дочь Ольгу, чтобы за него не мстили. Он думал до последнего о том, чтобы даже вот его ситуация и то, что он пережил в последние там месяцы своей жизни, его семья эта царская, не была причиной раздора между людьми.
Он предполагал, что их убьют?
Вы знаете, это такой вопрос, как и вопрос человека, который попал в капкан, все равно какая-то. То есть мне кажется, что царская семья жила в таком, простите за это слово, диапазоне между тем, что они в безнадежной какой-то ситуации, и между тем, что, может быть, выход будет. Я читала все дневники и царя, и царской семьи, и, ну, вот все, что и царских подданных. И меня потрясло последнее письмо доктора Боткина, неоконченное, которое он писал буквально за несколько дней до расстрела, где вот это вот состояние ожидания гибели, оно все равно витало. Надежда, может быть, и была. И вот доктор Боткин там говорит, что мне кажется, что я уже заживо погребен, и у меня начинаются видения, я то слышу голос своей дочери, которая должна быть сейчас не здесь, и то вижу лицо своего сына, и я понимаю, что я их больше никогда не увижу. Это писал доктор Боткин буквально за несколько дней до своей гибели тоже.
Вы знаете, я часто слышал, и многие люди чувствуют приближение смерти каким-то образом. Они понимают, может быть, даже бессознательно, что их жизнь заканчивается.
Известен такой факт, что последняя служба, когда пришел священник к царской семье, и к их слугам. Там что-то во время службы перепутали, и вдруг царская семья опустилась на колени и запели со святыми упокой, хотя в этой службе не должно было быть этого. То есть это была последняя служба, и я думаю, что она как раз вот является неким таким предчувствием того, что должно было потом неотвратимо случиться.
Большое спасибо, Наталья. Очень тяжелая тема, но, к сожалению, наша жизнь такова, что без этих тем не обойтись. И, конечно, большая благодарность вам, что вы взялись за этот фильм, который совсем не развлекательный. И ясно, что, наверное, не будет таких сборов и такого количества людей, которые мог бы взять какой-нибудь веселый водевиль, если бы вы его сняли. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о фильме «Верные». Фильм был снят кинорежиссером, сценаристом, продюсером и главным режиссером дирекции документальных фильмов Первого канала Натальей Гугуевой. Этот фильм взял приз на кинофестивале «Радонеж» в номинации «Лучшая режиссерская работа».
Я тоже благодарю вас за эту передачу и приглашаю всех зрителей смотреть нашу картину, которая продолжает свое движение в прокате в разных городах страны. Приходите, смотрите картину на большом экране, тем более, что она создана именно для большого экрана, и звук там для этого приспособлен, и изображение, и совсем другое вот ощущение от фильма, когда ты смотришь его вместе с большим количеством людей в кинозале.